Мы читаем в книге «Труды Бальсулама», страница 47, статья «Тело и душа», заголовок «Открытые и скрытые». Со слов «Мудрецы разделили». Статья находится также в книге «Каббала Лематхиль» на странице 529 и в книге «Прихахам» статьи на странице «Нунвав» 56. Итак, книга. Можно задавать вопросы по интернет-сайту CAP.TV. Вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Труды Бальсуляма, страница 47, «Тело и душа», заголовок «Открытые и скрытые», со слов «Мудрецы разделили». Так мы говорили здесь о восприятии реальности. Короче, как мы воспринимаем реальность? Что такое тело, что такое душа? Кто знает? Ничего не известно. Даже кто такие мы этого не знаем. Но только наши реакции мы знаем, кто я и что я. Запутаны по поводу себя, по поводу нашего мира. Смотрите, сколько есть разных мнений и философских теорий. Ничего не известно о человеке, что с ним происходит. И уж тем более о тех вещах, которые вообще существуют или не существуют, есть вопрос. А потом, скажем, есть вопрос, есть ли душа, то потом, как она существует, где она существует, как ее можно измерить, проверить, почувствовать. Все это такое мистическое. И насколько люди создали вокруг всего этого разных методик и теорий в силу того, что не понимают и не чувствуют этого. И если в законах природы, которые мы знаем, есть там факты, и мы в соответствии с этим действуем, и никто не может этого отрицать, потому что это факты открыто всем, то вот в этих вещах ничего не открыто, ничего не известно, и тогда каждый может изобретать разные новые методики, как в 20 веке, сколько таких расцвело, всяких методик. И Бальсулям поэтому разделяет их только на методику, систему веру, потом кто верит в две силы и те, кто вообще отрицают. И мы говорили об этом, что все эти подходы исходят только от скрытия, когда человек просто не знает ничего. И если бы было открыто, то тогда и вообще нечего было бы говорить об этих вещах. Но изучали бы их, проверяли бы, исследовали, выясняли, ну, как в обычной науке. Но именно потому, что часть действительности скрыта, то мы находимся в таком смятении и хотим как-то поговорить об этом, а говорить об этом у нас нету научного инструмента практического, поэтому изобретаем разные всякие такие слухи по этому поводу. Поэтому эти вещи, конечно же, ложные. И наука Каббала тоже не может нам в этом помочь, потому что чем она помогает? Если мы не управляем этим, не можем ее использовать, как скажем, оптика физики, которая говорит о тех вещах, которые мы видим собственными глазами, и с помощью глаза и вот этого ощущения мы можем раскрыть мир, и использовать таким инструментом, как глаз, и еще достроить к этому. А если у человека нет глаз, чем ему поможет вся эта наука, которая написана теми, у кого есть глаза? Поэтому для него вся эта оптика, как бы, вещь излишняя. Так же и для нас, наука Каббала. Что мы можем... Чем мы можем воспользоваться, если у нас нет органов ощущения, когда я мог бы привести их в действие и использовать эту науку? И поэтому мы находимся в таком состоянии, что у нас и здесь ничего нет, и здесь ничего нет. И все эти религии, разные верования, это все обман, потому что исходит из того, что человек придумывает их в силу того, что не видит ничего по поводу скрытой реальности. И наука Каббала, хотя и говорит вещи правильные, правдивые, но мы это не в этом. И поэтому она для нас как будто бы и ничто. Так, просто что-то такое. вещи тоже такие нереальные получаются. Но в силу того, что у нас нет своих килим. И как все-таки подходить к этому делу? Поэтому он нам объясняет. Бальсулям, как мы должны относиться к реальности? Мы. Для того, чтобы раскрывать ее в ее истинном виде, а не путаться в разных таких дополнениях, которые, когда мы получаем разные какие-то фантастические вещи в качестве фактов. Что же мы делаем? Мудрецы разделили нам науку на две части. Открытую и скрытую. Открытая часть включает все, что мы понимаем при простом осознании. Изучение строится на практической основе, без всякого теоретизирования. Как сказано мудрецами, судят только потому, что видят своими глазами. А скрытая часть включает все те знания, которые были услышаны от преданных людей, или то, что осознанно и постигнуто, в общем, нами самими. Но невозможно нам приблизиться к ней в мере достаточной для анализа с позиции здравого смысла, как простого сознания. Это то, что названо скрытым, что советует нам принять как простую веру. И запретили нам во всем, что касается религии, строгим запретом даже смотреть на то, что может побудить к их исследованию. Это значит, что относительно каждого, любого, есть простая действительность, то, что мне открыто, моим, то есть органам ощущениям и моему разуму, который стоит за этими ощущениями, и я могу исследовать и полагаться на этом гарантированно, что вот это так. Я могу учиться. И тогда может такое быть, что та часть, которая для меня была скрытая, входит в открытое. Я могу одеть очки, и то, что было скрыто, открывается. И тогда я добавляю к этому разум, что же я вижу, как это относится к тому, что я видел раньше, и так далее. Но каждый раз, на данный момент, я разделяю действительность на скрытое и открытое. И то, что относится к открытому, это мое. То, что относится к скрытому, там проблема. Если я нахожу человека или людей, которые пребывают в скрытой от меня части, или в части той скрытой части, гарантированно, в ощущениях и в четких усилиях, в простых, я могу воспользоваться их помощью, тем, что я верю им, полагаюсь на них. Зачем и почему? Для того, чтобы самому продвинуться и раскрыть это скрытое, чтобы это для меня стало открытым. Есть в итоге, есть вот такая вот действительность. Скажем, есть еще две части. Вот эта часть открытая. Открытые. Здесь я. А вот эта часть скрытая. И скрытая от меня. От меня. Но открыто мудрецам. Мудрецам. А вот эта часть, скажем, скрытая также и от мудрецов. или не хотят открывать мне, скажем. Или они не открывают мне. По разным причинам, неважно. Так вот, здесь, в этом, у меня есть факты в открытой части. Это мой мир. Тут нечего отрицать и спорить. Здесь, в скрытом, я могу опереться, я могу верить, я могу воспользоваться помощью теми мудрецами, кому это раскрыто. И тогда я с помощью этого расширяю свою открытую часть с помощью их советов, чтобы это тоже стало открытым. А то, что останется, останется. Так мы продвигаемся. Да.
Есть еще какой-нибудь фактор, который иногда возникает здесь на переходе из скрытого в раскрытое? Это пробуждение свыше, когда дается вдруг свыше какое-то ощущение, что такое находиться в более высокой форме, и потом это забывается в нем. Где это в этой схеме? Это для нас сейчас не важно. Мы сейчас говорим о продвижении, о фактах и о тех средствах, с помощью которых я продвигаюсь. То, что иногда возникают какие-то ощущения, я не знаю. Я не могу на них положиться. Я говорю просто. Это для меня наука, наука естественная, естествознание. Я знаю, что так это работает. Это для меня природа. А здесь уже я не знаю. Это скрытый мир. Но есть люди, которые говорят, что мы тебе поможем, послушай то, что там происходит, возьми это все в расчет. Если ты хочешь продвигаться, идем. Входи. И тогда я полагаюсь на них. Теперь, если они мне не говорят входить туда, а говорят мне, ты знаешь, там происходит такое и сякое, и мы видим, и мы знаем, это из книг, и дают мне это для того, чтобы я, находясь в своем мире, как бы принял это в расчет. Тогда вопрос, что мы делаем? Это уже называется религия. Религия. То есть я верю людям, которые находятся в этом скрытом мире, рассказывают мне о нем, так, являясь каббалистами, как каббалисты, и рассказывают мне, как прийти к этому, как достичь этого. Если они находятся в скрытом мире и не рассказывают, как достичь этого, это признак того, что они там не находятся. Потому что вся цель человека — это расширить свои границы и войти в скрытое. Ты понимаешь? То есть, если человек очень умный, мудрый, но он мне не объясняет, как мне приобрести скрытое, это признак того, что он сам в этом тоже не находится и говорит глупости. Просто мне пытается перепродать то, что ему продали. Может быть, наивно, искренне, но это уже религия. Каббалист — это тот, кто объясняет мне логичным образом, логичным, простым, настолько, насколько я могу понять, как расширить границы пребывания моего в мире раскрытом, в пребывании в мире скрытом. Это цель науки Каббала, цель общества, и, соответственно, этому я вижу, с кем мне стоит быть в связи. Только с теми, которые раскрывают этот скрытый мир и могут мне этим помочь, в этом помочь. Все те, которые рассказывают мне самые разные вещи, могут быть такими умными, могут знать наизусть все, и говорят, и речи такие дают. Но если я от них не получаю четких указаний, как войти в духовный мир, в скрытый мир, я не нахожусь с ними в контакте. Не хочу с ними быть в контакте. Дальше. Страница 48. Со строки «Однако эти названия». «Однако эти названия открыто, скрыто, не являются постоянными, указывающими на определенные виды знаний, как считают массы, а они указывают только на сознание человека. То есть, те знания, которые успел раскрыть и узнать из реальной практики, человек называет открытым. А все знания, которые еще не достигли такой степени познания, называются им скрытым. Таким образом, никогда ни в одном поколении не было человека, у которого не было бы этих двух частей. И открытую часть ему разрешено изучать и исследовать, потому что есть у него для этого реальная основа. Это его чувства, органы чувств. Реальная основа. У него есть знания, у него есть разум, у него есть все. И перед ним находится материал. И когда при исследовании и форме, реализованной в этой материи, он это проверяет, исследует. И открытый, а в части открытой, в части скрытой, простите, от него запрещена даже попытка исследования. Поэтому он спутается и не достигнет цели мироздания. Поэтому запрещено. Запрещено имеется в виду невозможно. Ты все равно не придешь к истине. Ты только запутаешься и собьешься с пути. И не хотят от тебя ничего скрыть. Наоборот, для того, чтобы раскрыть, тебе говорят, тебе нельзя идти таким путем, потому что ты спутаешься. Ты попадешь в религии, в верование, в мистики, в самые разные там упражнения и все. Да. Значит, мы, когда постигаем скрытое, оно становится для нас раскрытым благодаря нашим чувствам, разумеется, чувствам. Еще более того, не разумом, не, ну что значит разумом? Внутри желания мы все раскрываем. Внутри исправленного желания, это и называется чувством, органом ощущения. А разум работает после, для того, чтобы помочь нам понять и исследовать то, что мы ощущаем. Прежде возникает чувство. Как ребенок, который ничего не знает, но уже чувствует. Кричит, плачет, ему хорошо, ему плохо, ему пока еще непонятно откуда, что, почему. Ощущение всегда первично. Наша материя — это желание. Поэтому, если мы говорим об нашем продвижении, это только наши желания, которые продвигаются, раскрываются для нового восприятия. Желание. Поэтому каждый, кто больше своего товарища, яцеро, его злое начало, и в то же время его рацион, его желание больше, чем у своего товарища. Не говорят сихло, его разум, а говорят рацуно, его желание больше. Запрет разрешения на использование обычной науки. В соответствии с этим, идя по пути мудрецов, не позволено нам использовать данные обычных наук, а только те знания, которые были практически доказаны. И нет у нас тени сомнения в их реальности. И поэтому из всех трех теорий мы не можем принять никакого религиозного принципа, и тем более религиозного, видите? То есть религии, он, настоящей религии он считает науку Каббала. Он, может быть, путает немножко людей тем самым, немножко с одной стороны, а с другой стороны он говорит о том, что истинная религия является наука Каббала, все остальное является верованиями, верами, так он их называет. И нам нельзя ими пользоваться, поскольку мы только спутаемся. собьемся с пути. Нам нельзя брать в расчет разные слухи, якобы являющиеся фактами, и даже прислушиваться к ним нельзя, потому что человек не знает, как руководствоваться собой, как этим, и в особенности слыша это все от большой публики, находясь под ее воздействием, и то, что будет говорить ему общество, он воспримет как факт, поэтому нельзя входить в общество или даже под воздействие отдельных личностей, которые могут воздействовать, и тебе придется принимать как факт вещи, которые совершенно не являются фактами. Это совершенно может быть не факт, они просто тебе рассказывают это таким убедительным образом, таким психологическим подходом, что ты это примешь. Или же большие массы людей, которые так считают, так они ценят что-то, тебе приходится благодаря им и за них это тоже ценить и думать, как тебе их поддержать, как тебе стоит и нужно выглядеть правильно рядом с ними, понравиться им. И нужно большие силы для того, чтобы с этим совладать, силы, у которых большинства людей нет, и также большой разум для того, чтобы не попадать под воздействие слухов и каких-то еще воздействий больших обществ, чтобы так не попасть под такие воздействия, думая о том, что они думают, как факт. Это не проблема. То есть принимать... Это проблема принимать вещи, которые абсолютно не являются фактами, как факты. И то же самое происходит среди ученых. Есть и должна быть очень большая осторожность, касаясь того, что является предположением и то, что является фактами. Но у них как-то они все-таки стараются. Хотя, конечно, в последнее время есть много фальши в научных статьях. Очень много фальши. Они сами уже начали об этом писать, что это просто большой удар. Все эти искажения различных расчетов и статистик, потом это все раскрывается. Уже после Нобелевских премий оказывается, что все это было ложным. Ну, сейчас мы уже говорим не о творчах нашего мира, а то, что мы действительно, мы должны различать эти вещи, различать холодные факты и все остальное, что не имеет под собой научной основы. И отойти от всего этого абсолютно, для того, чтобы не находиться ни в каком малейшем контакте с такими предположениями. Поэтому Рабаш пишет, как вы, если помните, остерегайтесь таких людей, таких людей, таких людей в своем послании. И поэтому из всех этих трех теорий мы не можем принять никакого религиозного принципа, и тем более понятия душа и тело, являющиеся общими принципами и темами общей религии. И мы их можем принять только исходя из знаний науки Каббала, в которой они приобретены опытом, так что человек не может сомневаться в их истинности. И понятно, что невозможно, чтобы такие доказательства были представлены каким-то духовным образом, а они добыты только с помощью тела, способного на чувственное восприятие. В соответствии с этим у нас есть право в определенной степени использовать только третью теорию, занимающиеся исключительно вопросами тела во всех тех заключениях, которые доказаны опытом, по поводу которых нет никаких разногласий. И остальные общие логические объяснения, как этих теорий, так и других, нами не принимаются и запрещены. А каждый, кто использует их, нарушает запрет на действие, не обращаясь к богам. Богов он имеет в виду любое мнение, которое не имеет под собой четкого научного факта, как основу. Это могут быть вещи, которые вообще не относятся ни к чему такому высокому, божественному, духовному, верованию, ничего. Богами он имеет в виду, что ты начинаешь воспринимать вещи, не являющиеся фактами, как факты. И это начинается с малости. Люди верили в разные камни, разные деревья, начали соотносить это с какими-то силами, какими-то средствами. Это началось с ничего, с малости. И разошлось на огромные верования, которые властвуют людьми, над людьми. И мы видим, что это так. И это началось каким-то там образом, когда-то с ничего. Я не хочу сильно входить в критику всего этого, но чтобы кого-то не обидеть. Допустим, в Индии как начали освещать коров. Если посмотреть на это, исходя из прошлого, это с ничего началось, пока не выросло в во все такое. Но нам это не важно, нам важно самое главное. Мы верим только одному, фактами, если можно так сказать, выразиться. Вера, факты.
Однако, эта третья теория чужда и очень претит человеческому духу. И практически нет ни одного действительно образованного человека, который мог бы ее принять, так как, по их выражению, уничтожен вид человека, и из него сделана машина, действующая и продвигающаяся посредством других сил. По их мнению, у человека нет никакого свободного выбора в соответствии с его желанием, его толкают силы природы, и все действия он совершает по принуждению. И нет у человека никакого вознаграждения и наказания, так как действие закона наказания и вознаграждения не распространяется на того, у кого нет свободного волеизлияния. То есть, если мы принимаем только научную форму, и то, что у нас есть что-то скрытое, когда он говорит что-то выше этого, но говорится, скажем, только о границах природы, тогда мы себя замыкаем в качестве кого-то, кто существует в качестве белкового объекта в каком-то месте, во Вселенной, и кроме этого нет больше ничего. И также все наши действия заданы в соответствии с нашими системами. А если так, то то, что мы думаем о себе, что я могу подумать о себе сверху, над собой, это все в конечном счете. К этому нет никакого основания, потому что я машина. Дальше. Это далеко от значения, от знания предназначения. Не только среди религиозных, верующих в вознаграждение и наказание, проистекающее из веры в высшее управление, согласно которому все силы природы управляются Творцом, и которые уверены в том, что в каждом обычае есть благая и желательные цель. Эта теория еще более странна для нерелигиозных, по мнению которых каждый предан в руки слепой природы без знания и цели. И они, люди, обладающие разумом, являются игрушками в ее руках, и она ведет их обманным путем, и кто знает куда. И поэтому эта теория отвергается и не принята в мире. Да потому что человек не может согласиться с тем, что он машина, или он обращается к религии, и тогда наполовину становится наполовину дурачком, то есть относительно скрытой части своей. То есть, ну, слава Богу, все свыше, там есть свои расчеты, я ничего не знаю. Но мне говорят, ты делай так, есть много людей, которые используют все эти вещи. Но как бы то ни было, он думает, что есть какие-то там расчеты, и тогда я не просто так машина. И поэтому мы видим, что насколько жизнь давит, и насколько мы становимся все более продвинутыми в науке, а мы люди понимающие, мы с такими гораздо более широкими горизонтами по сравнению с сотней, двумястами лет назад, люди все более и более становятся религиозными. Потому что если ты исследуешь природу, то ты видишь, что ты машина. А наша внутренняя на это не согласна. Наша внутренняя часть не согласна с этим. Так что же делать? Поэтому от безвыходности, для того, чтобы хоть что-то дать себе, какое-то подслащение в жизни. Зачем я страдаю? В чем смысл жизни? Если я как тот же самый жук, который сейчас жив, а в следующий момент умирает, и я тоже так же. Человек не способен. Его защитные силы организма, его эго, толкает его на веру. А инопланетяне, фантастика научная, еще какие-то духи. Смотрите, за 20 век сколько религий произросло, разные медитации, трансцендентальность. Но как это только может быть? Мы ведь продвинулись в 20 веке в науке, в культуре, в образовании, на уровне фактов. Но человек не может в свете этих фактов сказать себе, не сказать себе, что он не выше фактов. Потому что факты говорят, ты машина, гены, гормоны, ты белковое вещество, ты ничто. Я не могу с этим согласиться. Поэтому чисто внутренне, инстинктивно ищет, что есть что-то выше этого. И поэтому количество людей, которые будут почитать религию, не уменьшится. Не уменьшится. Чем больше будет продвигаться наука, это не уменьшится. Они будут искать там, ну, какое-то подслащение, оправдание своего существования. Я верю, что есть душа и еще там всякое. И будут еще гордиться этим. Потому что по сравнению с этим, ты кто? Ты робот, ты кусок белкового материала. Нет, у меня есть душа. Человек не может иначе. Поэтому только наука Каббала, когда придет, и когда расширит горизонты и ответит на оба этих вопроса, приведет человека, скажем, к истинному совершенству. Потому что тем, что он верит там во что-то, ну, что с того, что ты веришь? Где факты? Что ты с этого имеешь? Все эти мистики. Но от безвыходности он нуждается в них. А у науки Каббала есть и наука, и также вот эта часть скрытая, которая входит в раскрытую область, и тогда решаются все проблемы, дает ответы всему. Да. Почему люди, которые в своей обычной жизни исследователями вообще подвергают все сомнению, и вдруг, когда обращаются к религии, согласны вдруг со всеми, то есть еще становятся глупее, чем те, кто... А религиозный ученый гораздо глупее относительно религии, чем нерелигиозный. Это как раз именно потому, что он ученый. Именно потому, что он ученый. Чем больше он знает, тем больше он ищет религию. И самую простую религию. Скажи мне, что делать? Тут молиться, тут делать вот так, тут делать вот так. И все. Он ищет это, чтобы компенсировать свой интеллект. Чтобы вот эту вот дидактичность компенсировать, свою способность методологически подходить, анализ и синтез по жизни. Он ищет вот таким вот образом что кажется ему в религии, что он относится к этому как к науке. И тогда он успокаивает себя этим. И кажется ему, что религия становится более фактической. То есть он как бы может верить. Ну, не верить как-то что-то, а вот верить, ну, как будто бы как в науку. И поэтому они выглядят, эти религиозные люди, ученые, выглядят гораздо более механистическими, ну, такие, наивными, скажем. Ну, в религии. И не хотят не касаться ничего этого. У меня это вот так, оставьте меня. С ними нельзя. И нечего спорить там. Они не спорят, потому что споры могут быть там, да или нет, с разными философами, с людьми, которые не являются учеными. А он, как раз именно потому, что он ученый, у него отношение к религии, как к науке. А факты простые. Вот написано, я должен сделать вот так, и вот так я должен сделать. Все на этом. А я говорю, ну, мы находимся и в кризисе науки, и поэтому я не знаю, ну, наука уже не так влияет на людей. Вот ее, скажем, ее возвышенность, это все уже пало. В свете фактов, того, что мы видим, что ничего хорошего мы оттуда не видим. Перестали поэтому уважать. Но сама по себе наука, это, то есть, использование науки нехорошо. Но не то, что сама наука по себе нехороша. И поэтому я не думаю, что мы увидим много таких примеров, но на самом деле ученый нуждается в религии, в вере. Нуждается. Потому что если он на самом деле ученый, ему очень понятна вся эта схематичность, вся эта механистичность природы и не оставляет ему ничего человеческого. Пространство, место для существования его внутреннего мира. Но он тоже как та самая машина, только машина, которая знает о том, что она машина. И он не может с этим согласиться. Ну, уже мы не говорим с точки зрения точки в сердце и тех вещей, которые есть у нас. Отсюда человек думает. Но, потому что человек все-таки думает, что есть в нем и божественная часть, которая толкает его на развитие. Поэтому мы увидим еще в этом немного несколько проблемных вещей. Но это не удивительно. Я хочу сказать, что это не удивительно, что в 20 веке мы приходим к ситуации, когда мир становится гораздо более религиозным, более ортодоксальным, и к этому приходят больше ученых, чем это было, скажем, 100 лет назад, скажем, в начале 20 века, по сравнению с сегодняшним днем. Сегодня гораздо больше людей, которые могут принадлежать религии. И их вход в религию после какой-то там слабости, которая была в 20 веке, это вход туда от безвыходности. Тогда это было в силу наивности, скажем, недостатка развития. Сейчас это как раз от избытка развития, от того, что они увидели в развитии, что в этом нет ничего человеческого, что нет ничего, что оставляло бы им какой-то вечной части. А человек нуждается в том, чтобы у него что-то было. Иначе нет у него права на существование. Животное не знает, что произойдет с ним в следующую секунду. То есть, когда она что она умирает, она не понимает, что она умирает. Она понимает, что она сейчас умрет, но она не понимает, что значит потеря жизни. А у человека есть это ощущение. Потому что потеря жизни приходит к нам от расстояния, дистанции между ступенями, между духовными ступенями, вход света и уход света. И поэтому он должен дать на это ответ. И поэтому мы увидим, насколько люди, чем больше будут входить в науку, и вообще поколение будет продвигаться, он будет потом презирать и пренебрегать всеми там, пластмассой и наукой, все то, что она сделала, и поверх этого он будет стремиться больше к вере, которая дает ему какое-то, ну, то, что называется опиум народа.
Ну, сейчас глицерин даст нам полную картину. Я хотел спросить, что же с нами? Мы ищем духовную. И это все тоже, но ведь находится, те же самые вещи находятся в наших генах, гормонах. Да, конечно. Конечно, в течение тысяч лет, в течение 10 кругооборотов я продвигался к нынешнему состоянию, когда во мне находится точка в сердце. Я благодаря ей получаю тягу к чему-то и тягу к этому миру тоже. И сейчас я должен это реализовывать. Разумеется, все это не является выбором. Мой выбор — это выбор средств продвижения, когда я могу продвигаться вместо того, что меня будет подталкивать силой собственного желания, хишена, ускорения. В этом нет необходимости со стороны Творца. Не продвигайся, пожалуйста. Пожалуйста, он тебе оставляет этот выбор. Он тебе же оставлял его один раз, несколько лет. Ты мог продвигаться, пожалуйста. Можешь больше, пожалуйста, меньше, пожалуйста. Он тебе дает все возможности. Только в направлении слияния, уступки над эгоизмом, только в этом направлении у тебя есть свободный выбор, ничего другого. Только предпочитая отдачу получению. Это не относится к этому миру. В этом мире ты будешь продвигаться просто в точности так, как ты должен продвигаться. Я не хочу входить там в разные твои события жизни. В материальном они изменяются, не изменяются, это будет так, это иначе. Я не хочу в это выходить пока что. Принимай этот мир как абсолютно механический. У тебя есть жизнь, и ты должен в ней, если тебе дана такая возможность, реализовать свою духовную возможность. Если нет, то нет. И так каждый раз стараться. Мы это будем изучать в Зоре. Ваикаэль, по-моему, глава. Не помню точно. Там он пишет хорошо. Моше из Лос-Анджелеса спрашивает, это ли время как раз, может быть, деликатно обратиться с нашим распространением к религиозным секторам. Я не думаю, что есть такая уж большая разница. Все это становится все более таким... Граница, она очень такая. Такая неустойчивая. Зыбкая. Кроме того, что время тоже срабатывает во всех секторах. И, конечно, напрямую мы не обращаемся к религиозному сектору. Никакой их части. Если они хотят учиться, пускай учатся. Но по природе вещей это так и произойдет, что все равно они приблизятся к науке Каббала и почувствуют, что им нужно, необходимо добавить это в свою религию. Самая большая проблема — это страх. Когда человек начинает заниматься наукой Каббала, он ослабевает в своей практической части. То есть, когда для него молитва уже является молитвой в сердце, а не молитва по молитвеннику, кошерность, это уже является ли он кошерным в своих намерениях ради отдачи или же нет, и так далее. Тогда возникает проблема. Суббота может для него являться в обычный день, подъем, падение. И иудей, и не иудей, соответственно, его состоянию, сам он таким может являться и изменяться. Тогда начинает путаться, начинает ослабевать в свои действия практической, физической. И известно, что так это происходит с каждым. Я, когда начал учиться начал заниматься наукой Каббала, я жил в Рыховоте, я начал заниматься это в рамках религии, мне сказали, как, тебе же это запрещено, это нельзя, как запрещено? Это религиозные люди мне запретили, мне сказали, те, кто начинает заниматься наукой Каббала, включают, зажигают огонь в субботу, я так посмотрел на них. А что такого в науке Каббала, что именно я буду обязан зажечь огонь в субботу? Я, может быть, уже 2 года не зажигал, соблюдал субботу. Что там такого? Они говорят, это факт. Можешь спросить любого. Когда я начал учиться науке Каббала, я начал им верить. Не то, что я такое делаю, но я начал верить, что действительно эти границы строгие, они, конечно, не такие уж строгие, как были раньше. Потому что человек получает больше разума, он переносит акцент на внутреннее развитие, и вот это вот внешнее развитие, внешнее соблюдение ослабевает, он не может находиться в 2 мирах. Он делает себе границы, но эти границы уже такие, не такие, как раньше. И мы видим это, и поэтому это является проблемой для религиозного сектора, поэтому я не знаю, что там говорит Моше, но пускай попробует. Насколько у него получится, сколько у него там религиозных в Лос-Анджелесе. Там ведь все Голливуд. Где мы остановились? Все, уже не успеем закончить. Ну ладно, завтра закончим. Да? Вы сказали, что если что-то воспринимается как не являющееся фактом, оно является поклонением богам. Если мы говорим, какая разница между людьми, которые считают, что есть рай и ад, и теми людьми, которые начинают заниматься наукой Каббала и слышат то же самое. Что является фактом, что является не фактом для новичка. Поэтому говорится, что ты должен изучать науку от человека постигающего, который тебя обучает по-настоящему тому, что написано в книгах. Когда ты ведь никогда не сможешь ни за что правильно растолковать то, что написано в книгах. Ты же видишь, сколько лет забирает, как ребенку. Что если он не будет в течение 15-20 лет первых своих находиться в человеческом окружении, он не вырастет как человек. То же самое здесь. Ты должен быть так долго, много лет в уходе, под уходом человека, который находится в постижении, который находится на духовной ступени. Иначе тебе придется расти так, как все, животным образом. Потому что иначе это невозможно с уровня на уровень, из мира в мир, совершить постижение без того, чтобы ты получал воспитание и буквально уход в течение лет. И он пишет тебе об этом во многих местах, что ты должен найти каббалиста, учиться у него, знающего и так далее. И несмотря на то, что ты до этого читал 1000 книг, после того, как ты прочел, после того, как ты это все прошел, ты все равно должен найти мудреца-каббалиста, который тебе даст факты и верное объяснение тому, что ты там читал и знаешь или не знаешь. и тебе еще будет трудно также изменить свое мнение. Поэтому невозможно принять науку Каббала просто от кого-то или просто от книг. Невозможно. Невозможно. Ну ладно. Не скуднел Исраэль, как говорится. И будем надеяться, что всегда с нами будут каббалисты. Сегодня особый день в нашем интернет-сайте КАБ-ТВ. В 4 после обеда будет урок Зора Вайтмана на русском, английском, испанском, немецком, итальянском и французском. В 18:45 начинается трансляция Всемирного заседания товарищей, которое будет посвящено завтрашнему собранию в Тель-Авиве. Кулану Яхад в Тель-Авиве. Все мы вместе в Тель-Авиве. Завтра, 30 числа, понедельник, 18:00. Лекция Рава Лайтмана, вопросы-ответы, культурные и музыкальные мероприятия. И все это с одной целью — раскрытие любви между нами. А теперь короткий клип. Не важно, что нас разделяет. Важно то, что объединяет. Все мы вместе в Тель-Авиве раскрываем любовь. Понедельник, 18:00, выставочные залы. Для записи обращайтесь к cap.col или 1-709-509-209. На этом мы заканчиваем. Спасибо всем и доброго дня.
Yeah.